بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. أما بعد، والله который собрал нас в очередной раз в этот вечер для того, чтобы мы сделали друг другу напоминание, так как Аллах Всевышний в своей книге говорит: «Вазакир фаинна зикру танфа'у аль-муминин», напоминай, поистине напоминание приносит пользу верующим. Из дозволения Аллаха Всевышнего речь сегодня идет о становлении человека, о воспитании души. Все души человеческие, за редким исключением, одинаковы. Каждая душа стремится к легкости, каждая душа стремится к страстям, у каждой души есть вещи, к которым она тянется. Страсти, сомнения, облегчения. Каждая душа любит прелюбодеяние, каждая душа любит наслаждение, каждая душа любит богатство, каждой душе неприятны трудности, каждой душе хочется легкого, долгой, красивой и наполненной наслаждениями жизни. Однако, если человек будет следовать за требованиями своей души, то он обязательно вкусит унижение. Так как если потакать ей, то человек все больше и больше будет углубляться в грехах и следовать своим страстям. Однако, если он начнет противоречить ей, если он будет идти за тем, в чем видит пользу, то он возвысит ее. И в этом моменте люди разделились. Часть из них проявила стойкость, воспитала себя, получила результат в этом дуне до ахирата. И хотелось бы начать сегодняшний рассказ с них. Одним из таких людей является Сард ибн Рубейра. Это один из подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И хотелось бы привести пример окончания его жизни, каково оно было. Последние мгновения своей жизни, как он их провел? Передается, что после битвы Охот, когда уже завершилась битва, и было много убитых и раненых, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, послал Зейд ибн Сабит. Он рассказывает: меня послал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы я нашел Саад ибн Рубейра, искал его среди убитых. И он сказал ему: когда ты найдешь его, то передай ему от меня салам. Затем скажи, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает тебя и говорит, чтоб ты сообщил мне, как ты себя чувствуешь. И Зейд ибн Сабит рассказывает: я искал его, однако никак не мог найти его. Затем я стал кричать среди убитых воинов: о Саад ибн Рубейра, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, повелел узнать о тебе и принести весть о тебе. И он говорит: я услышал шум, подобно шуму раздувающихся кузнечных мехов. И я отправился и увидел Саада. И он был на последнем издыхании своей жизни, последние силы у него были. Я ему сказал: о Саад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, передает тебе салам и спрашивает тебя о том, и сказал, что ты сообщил, как ты себя чувствуешь. А на его теле было 70 ранений между ударами мечом, попаданием стрел и ударом копий. И находясь в таком состоянии, он сказал: и посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, от меня салам. И тебе тоже салам. Что касается меня, то клянусь с Аллахом, я ощущаю благоухание рая. Но сейчас хотелось бы акцентировать не на этих словах, понимаете. Далее он сказал, и передай моему народу, ансарам, что нет у них оправдания пред Аллахом, если смогут достать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в то время как среди них есть хоть один глаз, который еще может моргать. Этот человек прошел через школу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В конце жизни человек обычно, если вспомнить, то самое важное, то, каким образом он провел жизнь. Может, он хочет упомянуть кого-то, завещание, или сделать что-то, что не успел сделать. Может быть, что-то сказать, что хотел, но никак не доводилось. И последний момент жизни Саада, радиаллаху анху, что он вспоминает? Он делает наставление ансарам, радиаллаху анху, и говорит, нет у вас оправдания пред Аллахом, если смогут многобожники или кто-то, кто имеет вред для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достигнуть его. В то время как среди вас будет человек, который может хотя бы моргнуть, то есть хотя бы такие силы остались. Из этого момента мы понимаем, в чем была жизнь этого человека. Этот человек прошел через эту школу, этот человек воспитал свою душу. И поэтому в конце жизни мы видим эти результаты, когда самая главная вещь для человека, который погибал уже после сражения, узнать о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, и завещать своему народу хранить его, саллаллаху алейхи ва саллям. Также передается о другом человеке, который сумел воспитать себя, это имам Аз-Зухри. Когда он пришел к халифу Хишаму бин Абдуль-Малику, то Хишам бин Абдуль-Малик был в окружении ученых. И он задал вопрос этим ученым относительно всем известной истории о том, как обвинили мать правоверную Аишу радиаллаху анха в прельбадьяне. И он спросил, кто же понес наибольшее бремя греха. То есть, валяки упоминается. Однако ученые говорят, что это под этим подразумевается Ибн Убей, глава лицемеров. Однако Хишам считал, что это Али бин Абу Талиб. И тогда он спросил Сулейман бин Ясара, кто понес наибольшее бремя греха. И тогда он сказал, это Ибн Убей. Тогда он сказал, ты лжешь. Это Али бин Абу Талиб. И тогда Сулейман сказал халифу, лучше известно то, о чем он говорит. Затем он стал спрашивать других людей. И очередь дошла до имама Зухри. И он спросил его, кто же понес наибольшее бремя греха. Тогда имам Зухри сказал, это Ибн Убей. Он сказал, ты лжешь. Тогда имам Зухри поднялся против него и сказал, я лгу. Да нет у тебя отца. Клянусь Аллахом, кроме которого нет иного божества, достойного поклонения. Если бы глашатай с небес спустился и сказал, что ложь является заслуженной, то я бы не солгал. Клянусь Аллахом, кроме которого нет иного божества. Передается от Рубы, от Рубейди, Яруу, Исада, от Аиши радиаллаху анха, что она сказала об этом аяте, что подразумевается, Ибн Убей. Это момент, в котором проявляется истина, момент, в котором проявляется стойкость, насколько воспитана человеческая душа, насколько серьезно осел иман в сердце человека. И человек, который воспитал себя, человек, который воспитал свою исламскую личность, какие бы обольщения к нему в этом мире не приходили, какие бы угрозы ему не высказывали, он остается стойким перед всеми этими обольщениями, перед всеми этими прекрасными остается стойким на пути Аллаха, потому что он воспитал самого себя на этой религии. Также примером прекрасным тому является Юсуф, пророк, алейхиссалям. Когда жена благородного человека, будучи красивой женщиной, стала призывать его к прелюбодеянию. И говорят о Юсуфе, что в нем собрались многие причины, которые обычно облегчают человеку совершение прелюбодеяния. Во-первых, он был молод. И страсть к прелюбодеянию в молодых людях больше, чем в пожилых. Также он был странным, странником, чужим человеком, так как это не было его родиной. А человек иногда сдерживает именно фактор общества, что кто-то его знает, кто-то за него будет говорить, плохо высказывается, родственники что-то скажут. А Юсуф был странником в тех местах, чуждым человеком. Также то, что он был невольником. И поэтому в шариате вообще наказание невольникам гораздо, в два раза меньше, чем свободным людям. И она стала его призывать, и закрылась, и они были в одиночестве, и не было никого, кроме них, из людей. И она сказала ему не какими-то скрытыми фразами, а прямо обратилась, иди ко мне, приукрашивайся и призывай его к прелюбодеянию. Однако Юсуф сказал, упаси Господь. Он отказался от этого. И на этом смута не закончилась. Его продолжали призывать к этому. Эта женщина впоследствии сказала, если он не сделает то, к чему я его призываю, то я непременно посажу его в темницу, и он будет из униженных. И он сказал, о мой Господь, тюрьма более любима мне, чем то, к чему они меня призывают. То есть сделал свой выбор. И в подобные моменты, когда у человека появляется такая возможность, и те причины, которые были в Юсуфе, его молодость, то, что он чужой человек, то, что они находились в одиночестве, в комнате, в такой момент Аллах поможет тому человеку, который до этого воспитал себя, который до этого посадил иман в своем сердце и воспитывал свою душу. Также примером стойкости является имам Ахмад, рахматуллахи алейхи, что когда халифаты, вплоть до самого халифа, стали принуждать людей, чтобы они признали и сказали, что Коран является созданием Аллаха. И передается, что имам Ахмад был одним из немногих людей, и если говорить о ученых, то он и еще был другой ученый, который остались на правильной акиде. И несправедливые избрали для него специально людей, которые бьют плечи. То есть были люди, чьей профессией было наказывать людей плетью, побивать плетью. И избрал группу таких людей, и каждый из них должен был нанести только два удара. Два удара со всей, что он может, силы по Ахмаду. И они наносили эти два удара и сменяли друг друга. И передается из-за сильных наказаний и мучений от этих ударов, имам Ахмад терял сознание. И когда он приходил в себя, они ему говорили и предлагали, чтобы он вернулся от своего вероубеждения, что он сказал, что Коран создан, что является созданием Аллаха. Однако имам Ахмад, рахматуллахи алейхи, отказывался и был стоек на своей акиде. И поэтому до сегодняшнего дня нам известна история о нем. И из признаков Ахлюссунны является любовь к имаму Ахмаду. И ученые говорят, что Аллах защитил ислам посредством Абу-Бакра, радиаллаху анху, во время вероотступничества после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И защитил ислам, акиду правильную, имамом Ахмада во время фитны, смуты о создании Корана. Также прекрасным примером человека, который воспитал самого себя, является Рис бин Абдус-Салям. Когда правитель мусульман Салих Исмаиль заключил договор с крестоносцами, мирный договор, и ценой этого договора было то, что им передавали некоторые из земель мусульман. Однако Рис бин Абдус-Салям не мог этого выкинуть. И он открыто и жестко порицал это. Так что он перестал делать дуа за этого правителя. И передается, что заносчики халифа сразу же стали писать заявления, отчеты, в которых передавали слова шейха Рис бин Абдус-Салям. И они не ограничивались этим, они приукрашивали и искажали слова шейха для того, чтобы разгневать халифа. И затем пришло повеление халифа, письмо, в котором он приказал заключить под арест в тюрьму шейха Рис бин Абдус-Салям. Затем, спустя какое-то время после мучений и притеснений, его выпустили из тюрьмы и запретили ему проповедовать, и запретили ему преподавать. И запретили вообще с ним собираться в каком-либо месте. И увидев это положение, он переселился в Египет. И когда он переселился в Египет, халиф послал к нему посланца своего. И повелел этому посланнику, чтобы он проявил мягкость шейху. И сделал ему ряд предложений. Может быть, он проявит слабость, может быть, он смягчится, может быть, он согласится. И пришел посланник халифа, Рису бин Абдус-Салям, который находился в таком положении, и сказал ему: «О шейх, о имам, между твоим сегодняшним положением и тем, чтобы ты вернулся к тому положению, которое ты занимал, тем местам, которые ты занимал, и то влияние, которое ты имел, и больше этого, чтобы ты получил, цель одна вещь. И она не является трудной, ты просто должен поцеловать руку султана, и он простит тебя». Тогда шейх Рис бин Абдус-Салям сказал: «О несчастный, клянусь Аллахом, я бы не был доволен даже тем, чтобы султан поцеловал мою руку, не говоря уже о том, чтобы я поцеловал руку султана. О люди, вы находитесь в одной долине, а я нахожусь в другой. И хвала Аллаху, который не испытал меня тем, чем испытал вас». Этими словами этот посланник был шокирован. И он стал ему угрожать, и он кипел от гнева. И султан повелел, чтобы его посадили под арест в палатку рядом с его палаткой. И шейх Рис бин Абдус-Салям читал Коран, аяты Корана. И они слышались в палате халифа. И с халифом в это время находились некоторые правители крестоносцев. И этот правитель, словно хвастаясь перед ними, сказал: «Слышите ли вы это чтение Корана?» Они сказали: «Да, мы слышим». Он сказал: «Знаете ли вы, кто это такой?» Они сказали: «Нет». Он сказал: «Это самый религиозный человек среди мусульман. Я заключил его под арест рядом с моей палатой и запретил ему давать уроки и призывать, и сделал это только ради вас». То есть потому, что он против высказывался. И тогда, когда они увидели эту жидкое поведение, эту мягкость, эту слабость со стороны султана, они захотели его унизить. Они сказали: «Клянемся Богом, если бы это был один из наших проповедников, и он повел себя подобным образом, то мы бы мыли его ноги и пили воду, которая оставалась после этого». В дальнейшем Аллах даровал победу мусульманам, они вернули свои земли, и шейх Рис бин Абдус-Салям вернулся в Египет стойким, не склонившимся и не предавшимся. И это его поведение во время испытания опять-таки является результатом работы, которую он проделывал. Подобный результат человек не получает за один день. Для того, чтобы быть стойким, нужно стараться, прилагать какие-то усилия, готовить себя во времена, когда отсутствуют трудности, когда нет притеснений, готовить себя ко времени тяжести. И именно в тяжелых ситуациях, именно во время испытаний, именно тогда проявляется, кто является искренним, кто готовил себя, кто делал скорее на показ это людям, или следуя каким-то своим выгодам. Также передается одному ученому, мухаддисе из Хурасана, Мухаммаду Нагасу. У него были дочери, у него не было сыновей. И он жил во времена имама Ахмада в Хурасане. Когда он услышал о тех испытаниях, которые постигли имама Ахмада, и о той смуте, о создании Корана, которое распространилось среди людей, он отправился в Багдад для того, чтобы закрыть эту брешь, которая была там. И вот в одном из собраний, когда он сидел вместе со своими спутниками, он сказал им: «А разве нам не встать и не сказать слово истины?» А в то время человек, который открыто говорил это слово, у него было единственное наказание – это смерть. Другой участи он не мог ждать. И затем он сам спал в раздумье, потому что он оставил дочерей в Хурасане, и не было у него сыновей или того, кто будет заботиться о них. И в это время к нему пришло письмо от его дочерей, в котором они говорят: «О мой отец, о наш отец, до нас дошла весть о том, что вышел мужчина, который призывает людей и принуждает к тому, чтобы они сказали о том, что Коран создан. И мы повелеваем тебе, чтобы ты не подчинялся ему и не соглашался с ним. То, чтобы до нас дошло извещение о твоей смерти, клянусь Аллахом, извещение о твоей смерти более любимо нам, чем то, чтобы мы услышали, что ты скажешь о том, что Коран создан». То же самое, эти дочери и эта семья из таких редких семей, которые именно воспитывались в религии Аллаха, для них главной ценностью является именно она, путь Аллаха. И кажется мелочью для таких людей любая цена, которую они могут заплатить на пути и за следование этим путем. Есть другая категория людей. Как вначале говорилось, что души человеческие стремятся к наслаждениям, не желают трудностей и наказаний, не желают унижения. И тот, кто отказывается от этого, отказывается от следования своей души, то он возвышается в этом дунья, и возвысится, иншаллах, ваша. Тот же, кто потакает ей, получает унижение в этом дунья до того, как получит его в ахире. И примером такого человека является Джабля, один из правителей Сасанидов. Это была династия, правящая в северной части Аравийского полуострова. Так вот, Джабля, будучи королем Гасанидов, принял ислам и прибыл в Медину в окружении своей делегации с воинами, со своей свитой. И когда мусульмане узнали о том, что он принял ислам, они очень обрадовались и вышли на улицы для того, чтобы увидеть эту процессию. И они увидели коней, у которых были привязаны уши. С шеи этих коней свисали золотые цепи. На самом же этом правителе была корона, украшенная драгоценными камнями. Он принял ислам и отправился в Мекку. И когда он совершал ритуальный обход тавав вокруг Кабы, позади него шел простолюдин. И он случайно наступил на его изар. Изар — это нижняя часть одежды. И затем Джабля повернулся на него и посмотрел, и ударил его по лицу, и сломал ему нос. Этот человек был простой, бедняк, бедный, слабый человек. И он был удивлен, как его бьют в доме Аллаха. И за что его бьют? За то, что он случайно, непреднамеренно наступил на одежду. И ломает ему нос в доме Аллаха. И он отправился к Умару, ради Аллаха. И пожаловался ему, рассказал о том, что произошло. И когда Умар, ради Аллаха, позвал к себе Джабли. И он спросил, что это? Тогда он сказал, да, правитель правоверных. Этот человек специально наступил на мой изар, и я ударил его по лицу и сломал ему нос. И если бы не уважение к тебе, то я бы разрубил его голову мечом. Тогда он сказал, о Джабля, ты признался в том, что совершил, и либо ты добьешься довольства этого человека, либо мы поломаем твой нос, подобно тому, как ты поломал его нос. Тогда он сказал, как это? Он чернь, простолюдин, я король. Тогда Умар, радиаллаху анху, сказал, ислам уравнял между вами, сделал вас равными друг другу. И тогда Джабля не нашел никакого выхода, кроме как он попросил отсрочки до завтрашнего дня. И назад, и получив эту отсрочку ночью, тайком, собравшись вместе со своей свитой, он вернулся в свое государство, отрекся от религии, и вернулся к христианству. И это очень опечалило Умара, радиаллаху анху. Однако этот человек является примером того, как тот, кто основал свою веру, свой иман на какой-то слабой основе, тот, у кого душа слабо воспитана, тот, чье сердце не до конца предалось Аллаху, встречая первое же испытание, встречая любую тяжесть, первую же тяжесть, человек ломает, человек оставляет. И у каждого есть свое слабое место. Для него слабое место было его высокомерие. Так как, будучи правителем, он был воспитан таким образом. И он не мог перебороть себя. Для кого-то слабым местом является его страсть. Для кого-то прелюбодеяние, для кого-то спиртное. Для разных категорий слабость является разные вещи. И если человек встречает подобные искушения в своей жизни, если он до этого не воспитал себя, если он до этого не укрепил свою веру, то опасение вызывает, что он сделает в момент трудности, как он поступит, останется ли он крепок на религии Аллаха, или же сломается при первом испытании. Однако, во всяком случае, помощь в этом деле от Аллаха Всевышнего. Почему же сейчас мы говорим о том, что нужно укреплять себя, нужно воспитывать себя? Причиной тому является то, что сейчас испытаний гораздо больше, чем было тогда. Испытаний в наше время гораздо больше, чем было их во времена праведных предшественников. Тогда был халифат, тогда было много ученых, тогда было много праведников. И если кто-то отступился, то было много людей, которые могли поднять, помочь ему. Однако в наше время испытаний стало больше. Ученых, практически не осталось на наших землях. Праведников намного меньше, чем было когда-то. Также причиной тому является то, что мы не знаем, что несет для нас день завтрашний. Как развернутся события у нас в республике? Или вообще, как они будут разворачиваться? Какие испытания будут завтра? Если сегодня у нас есть возможность укреплять наши маны, если сегодня у нас есть возможность усердствовать в религии Аллаха, укрепляя себя и укрепляя это общество, воспитывая его в духе имана, то мы должны использовать этот шанс до тех пор, пока он есть. Никто нам не гарантировал, что подобная стабильность, такая ситуация будет продолжаться. Мы не знаем, с какими испытаниями придут завтра. Мы не знаем, чем нам испытает Аллах. И поэтому надо готовиться к тяжести до того, как она придет. Чтобы остаться стойким и не сломаться. Также причиной является тому, что мы хотим воспитать других. Мы хотим оставить свой след. Мы хотим изменить общество, в котором мы живем. Нам не нравится тот разврат, который мы видим на улицах. Нам не нравится то, что распространяется прелюбодеяние, атеизм. И мы хотим изменить это. Но для того, чтобы изменить их, мы должны сначала изменить самих себя. Как мы можем даровать другим то, чем не владеем сами? Если у нас будет иман слабый, если мы будем в религии слабы, то как мы можем наставить других? Как мы можем сделать из других хороших мусульман, не являясь, если мы сами не являемся таковыми? И поэтому есть такая пословица: «Фах души ля йутих лигейри». Потерявший какую-либо вещь не может дать ее другому. Тот, у кого нет имана, не может даровать другому иман. Тот, кто не владеет скромностью, не может сделать другого скромным. Причинами, которые способствуют укреплению и воспитанию души, является поклонение Аллаху. Так как в одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, хадис Кудси, передавая слова Аллаха Всевышнего: «И не перестанет раб мой приближаться ко мне, и не приблизится раб мой ко мне вещью более любимой для меня, чем то, что я сделал, вменил ему в обязанность. И не перестанет раб мой приближаться ко мне совершением дополнительных дел, пока я не полюблю его. А когда я его полюблю, то буду слухом, его зрением, которым он видит, его слухом, которым он слышит, и его рукой, которую он хватает, и его ногой, которой он ступает. И если он попросит меня, то я отвечу ему, и если он попросит меня защиты, то я защищу его». То есть из этого хадиса мы понимаем, что причиной укрепления и приближения к Аллаху Всевышнему является именно соблюдение, в первую очередь, обязательных вещей, затем усердие в дополнительных вещах. И человеку следует вообще в поклонение опасаться следующих вещей. Того, чтобы его поклонение потихоньку превратилось в обычай. Так человек может поклоняться Аллаху какое-то время, но спустя период какой-то он ощущает, что он молится, однако этот намаз не увеличивает его иман. Он постится, однако этот пост не увеличивает его иман. И причиной тому, что поклонение для него стало обыденной вещью, привычкой, обычаем, которое он делает. Также человек должен обращать внимание на то, чтобы не концентрировать свое внимание и не отдавать все свои усилия в дополнительных вещах за счет обязательных вещей. Примером тому является человек, который совершает дополнительные ночные намазы и упускает утренний обязательный намаз. Также то, чтобы человек концентрировал свое внимание и усилия именно на делах сердечных, больше, чем это он делает на делах органов. Почему? Потому что в одном из хадисов сказано, воистину, в теле человека есть кусочек, если он будет благим, то будет благим и все тело. А если он станет дурным, то станет дурным и все тело, и этим кусочком является сердце. Если сердце человека, если иман его будет в порядке, тогда и дела внешние его будут в порядке. И если испортится это сердце, то испортится его и деяние. Поэтому мы говорим, что внешние дела являются показателем того, что находится в сердце у человека. Те, кто заявляют, что не делая ничего, они заявляют, некоторые люди, что мы обладаем верой в Аллах, у нас чистый иман в сердце. Однако ты никогда не заметишь это в его делах. И эти заявления являются ложными. Подобно тому, как мы делаем вывод о человеке, который молится, постится, усердствует, делаем вывод о его сердце, что его сердце в порядке. Также причинами или способом воспитания является то, чтобы человек проявлял усердие. Как Аллах в Коране говорит, «Валлядина джагаду фина ленахдиеннаму субуляна». И те, которые усердствовали ради нас, мы поведем их прямым путем. Сабит аль-Банани, праведный предшественник, рассказывал, 20 лет я мучился в намазе, затем 20 лет последующим я наслаждался днем. Не имеется в виду обычный намаз, который мы делаем, имеется в виду, что дополнительные намазы, человек усердствовал. И это было словно мучение, он пытался преодолевал самого себя. 20 лет. И после 20 лет он получил наслаждение в намазе. Также передается, что когда имама Ахмада, рахматуллахи алейхи, спросили, когда же будет отдых, а он призывал к усердию, он сказал, когда ты ступишь в свой первый шаг на райской земле. И возможно, из самых трудных вещей является намерение человека, которое постоянно может изменяться. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, воистину, дела связаны с намерениями, и каждому человеку достанется то, что он намеревался обрести. Деяние без намерений является лишь усталостью. Когда человек делает какие-то поклонения, не имея никаких намерений, то он просто себя самого нагружает. Получает усталость, не получает за это никакое вознаграждение. Намерение без искренности является лицемерием, так как не делается ради Аллаха Всевышнего. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно акцентировал свое внимание и внимание сподвижников на искренности намерений. И то, чтобы человек, внешнее его состояние, внешнее поведение было подобно тому, как он ведет себя, когда его никто не видит. Он, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что в день суда придут люди с делами, подобно белым тигамским горам. То есть благодеяниями, подобно белым тигамским горам. И Аллах сделает их развеянной пылью. И тогда сподвижники Радаллаху спросили, о посланник Аллаха, опиши нам их, чтобы мы не были из них, не зная того. Он сказал, они молятся подобно тому, как и вы молитесь. и они постятся подобно тому, как и вы постите. И они устраивают часть ночи подобно тому, как и вы устраиваете. Однако это люди, которые, оставшись наедине с тем, что запретил Аллах, нарушают это. У этих людей отличается то, как они ведут себя, оставшись в одиночестве, и то, как они ведут себя в обществе мусульман. Когда они в обществе мусульман, они показывают себя как религиозных людей, богобоязненных, аскетичных к этому миру. Когда же они остаются наедине и предоставляется какая-то возможность сделать что-либо запретное, они не упускают ее. Также, если сказать о важности намерений, то, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаллям, вместе со сподвижниками отправился в знойную летнюю жару, в поход на Табук. И это было время, когда усиливается жара и созревают плоды деревьев. И в подобном состоянии, когда наступает это время года, люди предпочитают оставаться дома, так как они могут погибнуть в пустыне. И Умар радиаллаху анху, описывая этот поход, он сказал: «Клянусь Аллахом, мы достигали такой жажды, что мы думали, что наши шеи оторвутся из-за той жажды, которую мы испытывали». Это не говорил кто-то из нас, который привык сидеть в прохладе или под кондиционером. Это говорил человек, который всю жизнь живет в такой местности. Он сказал: мы ощущали такую жажду, что думали, что наши шеи оторвутся. И один мужчина из нас слезал со своего верхового животного и резал его. И выжимал то, что было внутри у него из жидкости. Затем пил это. И вот, когда они уже после победы возвращались с Табука, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Воистину в Медине есть люди, какой бы дорогой вы ни шли, какую бы долину вы ни пересекали, в каком бы месте вы ни останавливались, который гневит неверующих, кроме как они были с вами». Тогда они спросили: «О посланник Аллаха, и они были в Медине?» Он сказал: «Да, это люди, которых удержали какие-то причины». То есть это речь шла о тех людях, которые приходили к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорили, что у них нет верхового животного и нет средств, которые необходимы в пути. Они просили, чтобы он что-то дал, чтобы они тоже вместе с ними вышли. Однако из-за ограниченных возможностей пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вынужденно отказывал им. И они в Коране говорится, что они возвращались, их глаза были наполнены слезами, печалясь о том, что им нечего израсходовать на пути Аллаха. Из этого мы понимаем, что человек, если у него правильные намерения, может достигать большого вознаграждения, даже не имея возможности совершать какие-то дела. И поэтому имам Ахмад своему сыну говорил: «Намеревайся, имей благие намерения, ты не перестанешь быть в благе до тех пор, пока у тебя будут благие намерения». Признаком искренности человека, у искренности есть свои признаки, и человек должен стремиться к ней. И каждый может себя проверить, задав себе следующий вопрос и узнать, насколько он является искренним. Одним из них является то, что похвала людей и их порицание одинаковы для человека. Так он делает это дело ради Аллаха, и ему все равно, чем это вернется, похвалой или порицанием. Даже то, чтобы человек после совершения этого дела забывал о нем. Потому что праведные предшественники, после того, как они совершали дела, уже не вспоминали о них, а заботились и боялись того, что эти дела не будут приняты, так как Аллах принимает только от богобоязненных. Также то, чтобы человек старался по мере своих возможностей скрыть те праведные деяния, которые он делает. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-то из вас может сделать так, что у него будет скрытое праведное деяние, то пусть сделает это. И передается от праведных предшественников. Один из праведных предшественников говорил: я застал таких людей, которые скрывали свои дела так, что если один из них мог сделать любое деяние в этом мире скрыто, то он никогда не делал его явно. Было так, что они посещали места поминания Аллаха. Их охотывал страх пред Аллахом, и подступали слезы, и они не давали этим слезам выходить, но когда они чувствовали, что эти слезы выходят, они выходили из этих собраний, боясь того, боясь показушек. Там же о некоторых из них передается, что были среди праведных предшественников люди, которые постились в течение 40 лет, и об этом не знал никто из его семьи. Один из них работал носильщиком. Он уходил утром на работу, брал с собой обед. Этот обед отдавал в качестве садака. А вечером, когда возвращался к своей семье, разговлялся во время ужина. Как же передается об этом Мубараке, рахматуллахи алейхи, что когда он сражался на пути Аллаха, он зажевал свое лицо покрывалом, опасаясь показущих, что его намерение будь не ради Аллаха Всевышнего. И в заключение упомянем один из способов прочности. Как человек добьется твердости своей веры, укрепит ее, воспитает свою душу. То, чтобы человек постоянно вел отчет, то есть сам себя отсчитывал. Все мы знаем, что в один из дней мы предстанем перед Аллахом Всевышнего, и Аллах Всевышний спросит нас о каждом большом и малом деле, которое мы совершали в этом дуне. И зная это, мы должны вести расчет, как Умар радиаллаху анху говорил: отсчитывайте самих себя до того, как вы будете отсчитаны. И передает Ибн Аби Дунья от одного из праведных предшественников, что он сидел и размышлял о своей жизни. И он пришел к тому, что он прожил 60 лет. И он посчитал и пришел к тому, что он прожил 21,5 дней на этой земле. И тогда он сказал: о горе мне! Если я предстану пред Аллахом с 21,000 грехов, то есть если человек за такую жизнь сделал хотя бы один грех в день, то получается, что он с 21,000 грехов предстанет пред Аллахом. Затем сказал: а если их было 10,000 ежедневно и потерял сознание? И этот же вопрос может задать каждый из нас себе: сколько он прожил на этой земле? Минимум один грех, наверное, совершил каждый из нас, будучи на этой земле. Каждый день. Сколько таких дней мы прожили? Поэтому надо рассчитывать и отсчитывать самих себя до того, как мы будем спрошены. На этом завершим сегодняшний вечер. Джазакаллаху хайран за то, что делили часть своего времени. Может быть, Аллах принесет этим пользу нам всем в дунья и в ахирате. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.